è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о понятии «переосмысление». 2023 год был для россиян периодом переосмысления всего. Началось это, конечно, еще в 2022-м. Но тогда преобладал шок. В 23-м кое-что прояснилось. Стали появляться разные варианты ответа на недоуменные вопросы вроде «как это стало возможно?» или «как теперь вообще думать о будущем?». В самых разных жанрах, от погружений в историю и философских эссе до журналистских репортажей и личных мемуаров. Но привычные представления о мире продолжают рушиться. Убийство Алексея Навального в феврале 24-го снова потребовало от нас многое переосмыслить. Этот эпизод о переосмыслении как одном из главных процессов, который прямо сейчас переживаем мы все, вне зависимости от убеждений и места жительства. После 24 февраля 2022 года нам всем пришлось многое переосмыслить. Главным образом режим Владимира Путина, в особенности его милитаристскую составляющую. Вряд ли, конечно, для кого-то стало сюрпризом, что она существует. Режим издавна ассоциировал патриотизм в первую очередь именно с милитаризмом. Патриотическое кино – это почти всегда про войну, а патриотическое воспитание – это почти всегда про прошлые и будущие войны, ну и так далее. Но, кажется, немногие воспринимали всю эту милитаризацию всерьез. И культ победы, и бахвальство Путина новым оружием в послании Федеральному собранию 2018 года казались скорее надуванием щек. Более или менее консенсусной была интерпретация всего этого в духе известного эпизода из фильма «Кортик». «Не тронь меня, я психический». Мол, это такая тактика – всячески демонстрировать миру, какой ты опасный и непредсказуемый, чтобы никому не хотелось с тобой связываться. Так строит свою дипломатию, скажем, Северная Корея. А вообще-то, полагали интерпретаторы, режим вполне прагматичен, он просто старается улучшить свою переговорную позицию и всерьез воевать ни с кем не собирается. Наблюдаемая реальность то и дело подтверждала правильность этой интерпретации. Всякий раз, когда Путин затевал очередную риторическую эскалацию, ему удавалось добиться каких-то уступок от западных партнеров, так что реализовывать угрозы не было никакой необходимости. Если Россия и воевала, то лишь с противниками, которые заведомо были гораздо слабее. И те, кто утверждал, что в конце концов Путин все-таки развяжет большую войну, выглядели паникерами, которых не стоит слушать. Потом политолог Екатерина Шульман говорила, правы оказались городские сумасшедшие, то есть те самые паникеры. И это стало формулой самого важного переосмысления, которое началось в 2022 году и окончательно стало новым консенсусом в 2023. От того, что путинский режим оказался воинственным не только на словах, но и на деле, кто-то был в восторге, а кто-то в ужасе. Некоторые заходят дальше. Путинский режим, говорят они, лишь продолжение неизменной логики всей российской истории. Дескать, Россия по природе своей империи, если она никого не завоевывает, то лишь потому, что прямо сейчас не может, а стоит ей лишь хоть немного собраться с силами, и все начнется опять. В прежние времена мыслители, претендующие на гуманизм и здравый смысл, отвергали такие воззрения, как экзистенциалистские, то есть предполагающие, что у стран и народов есть некие неизменные на роду написанные свойства. Не бывает, настаивали они, империй по природе. Россия не первая и не последняя стала империей, а потом утратила свое могущество. И вся эта риторика – это просто ресентимент и абстинентный синдром. Это пройдет и будет нормальная страна. До 24 февраля это казалось умеренным оптимизмом. Теперь те, кто продолжает так думать, выглядят безнадежно наивными людьми. Этот возрожденный экзистенциализм заставил многих по-новому посмотреть на всю российскую культуру и в первую очередь на ее главную гордость – литературу. Оказалось, что и капитанская дочка Пушкина, и герой нашего времени Лермонтова, и казаки Толстого – произведения имперские и колониальные. Классические тексты не изменились, изменилось наше восприятие этих текстов. Мы теперь буквально во всем стараемся разглядеть предвестие 24 февраля 2022 года. Стараемся так сильно, что находим. А гибель Алексея Навального потребовала пересмотра отношений уже не с прошлым, а с будущим. Для многих он олицетворял альтернативу правящему режиму, какую-то другую Россию. Кто-то на нее надеялся, кого-то она приводила в ужас. И может, эта альтернатива по-прежнему существует, но никто ее теперь не олицетворяет. И как про нее теперь думать, непонятно. Переосмысление – двигатель прогресса? В некотором роде да. Мы всегда и обо всем думаем не просто так, а в рамках некой парадигмы, то есть системы понятий и приемов мышления. Осознаем мы это или нет, у нас в голове всегда есть некий набор априорных представлений о том, как устроен мир, хоть в физическом смысле, хоть в политическом. И отдельные факты и наблюдения для нас приобретают значение лишь в рамках той или иной парадигмы. В науке самое главное открытие – это не установление новых фактов, а как раз-таки фундаментальные переосмысления. То, что историк и философ науки Томас Кун в своей классической книге «Структура научных революций» 1962 года назвал «сдвигом парадигмы». Попросту говоря, открытие – это появление нового способа интерпретировать уже известные факты. Исаак Ньютон в своих «Математических началах естественной философии» в 1687 году не обнародовал чего-то принципиально нового об окружающем мире, а создал научную парадигму, позволяющую обобщенно объяснить, как этот мир работает. Франц Боб в своей «Сравнительной грамматике» — это середина 19 века — не первым обнаружил, как похожи между собой санскрит, латынь, балтийский, славянский, германский и иранский языки, а разработал первую методологию, позволяющую устанавливать родство языков и их общих предков. «Богатство народов» Адама Смита 1776 года и «Происхождение видов» Чарльза Дарвина 1859 не сообщали своим читателям чего-то, что было им прежде неизвестно, а предлагали новый способ думать об известном. Самые интересные книги об истории, культуре и обществе – это обычно те, которые заставляют по-новому взглянуть на то, что уже вроде бы давно было на виду. Вы беретесь за «Эспекьюар» или «Императора Рима» Мэри Бирд, ожидая повествования о взлете и падении, героях и злодеях и всем таком прочем, а получаете деконструкцию этого повествования, настойчивое требование переключить внимание с, собственно, событий на то, откуда и в какой интерпретации мы об этих событиях узнаем. Спойлер, мы никогда не имеем дела с историей Рима как таковой, а лишь с историей Рима по Титу Ливию, по Тациту, по Гиббону. Разница куда более принципиальная, чем может показаться на первый взгляд. Или вы читаете подряд трехтомник Ричарда Пайпса «Русская революция» 1990 года. Или «Большевики приходят к власти» Александра Рабиновича 1989. Тот и другой описывают более или менее одни и те же события и опираются более или менее на одни и те же источники, но картины у них получаются совершенно разные. У Пайпса большевистская партия — это слаженная машина, единолично управляемая Лениным и производящая революцию с неотвратимостью асфальтового катка. У Рабиновича революция — это какой-то сплошной раскардаш, ничего толком никто не понимает, Ленин сидит в разливе и получает новости с запозданием, его письма до петроградских большевиков не доходят, или партийцы их прячут друг от друга в каких-то своих интересах, никто ничем на самом деле не управляет. Научная школа Рабиновича так и называется — ревизионизм, то есть пересмотр устоявшихся представлений. Переосмысление революции и советского режима было ее осознанной целью. Парадигма мышления, то есть способ интерпретации фактов и укладывания их в встроенную систему, определяет наше знание в куда большей степени, чем, собственно, факты. И сейчас приведем два радикально разных примера про это. Первый. В 1859 году астрономы обнаружили, что Меркурий движется по орбите не совсем так, как должен был в соответствии с законами классической механики. В рамках ньютоновской физической парадигмы это был очень значительный факт, аномалия, которую никто не мог удовлетворительно объяснить. Потом появился Эйнштейн, разработал собственную теорию, по-новому обсчитал орбиту Меркурия, и она оказалась ровно такой, как наблюдаемая. Что-то не так было не с Меркурием, а с парадигмой, в которую ученые пытались его втиснуть. И чтобы объяснить вроде бы частную аномалию, потребовался сдвиг парадигмы, то есть переосмысление самой природы, пространства и времени. Второй пример — совершенно из другой области. По меньшей мере за год до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года израильские спецслужбы располагали документами, которые свидетельствовали, что такое нападение готовится. По меньшей мере за несколько месяцев они наблюдали, как боевики отрабатывают на учениях именно те приемы, которые принесли им кровавый успех 7 октября. Аналитики несколько раз докладывали об этом своим командирам. Командиры все внимательно читали, хвалили за бдительность и наблюдательность, но ничего не предпринимали и наверх, по-видимому, не сообщали. Судя по всему, дело было опять-таки в парадигме. Израильское правительство утвердилось во мнении, что Хамас переквалифицируется из боевой организации в политическую и заинтересован в сохранении мира и своей власти в секторе Газа. Поэтому все эти планы и учения считались лишь показухой. То ли способ чем-то занять боевиков, то ли та же тактика «не тронь меня» и психический. Все факты были налицо, но в рамках господствующей парадигмы были неверно интерпретированы. И как теперь со всем этим жить? Мы не знаем. У нас у всех в голове до 24 февраля 2022 года была некая парадигма, в рамках которой мы думали о Путине и его режиме, о России, ее истории и культуре, о должном и предосудительном, о возможном и невозможном. Мы видели авторитаризм, подавление политического плюрализма, свободы слова и свободы собраний. Мы по-разному к этому относились. Мы выстраивали объяснительные конструкции из чекизма, ресентимента, патриотизма, пацанства, логики «ему это выгодно, а это невыгодно», так, как мы эту логику себе представляли. А 24 февраля у нас у всех либералов, патриотов, пацифистов, милитаристов, западников, почвенников, политизированных и тех, кто вне политики, у всех сдвинулась парадигма. Очень многие теперь делают вид, что давно понимали, к чему все идет, и 24 февраля не было для них сюрпризом. Скорее всего, из этих многих большинство врут, в том числе себе. Тоже и с 16 февраля 2024 года, днем, когда стало известно об убийстве Навального. Многие говорили вслух, что в колонии за полярным кругом в почти полной изоляции от внешнего мира ему грозит большая опасность. Но одно дело опасность, когда режим пугает тем, что может случиться. В такой ситуации еще можно при желании гнать от себя самые мрачные ожидания, мол, им это невыгодно, зачем его убивать и так далее. И совсем другое дело, когда угроза реализуется, когда уже не остается места для гаданий, кому что выгодно и что невыгодно, кто на что способен и не способен. Кто-то наверняка скажет, что это интеллигентские глупости, мол, не до того теперь, чтобы что-то переосмысливать, перерабатывать опыт, надо выживать, воевать, спасаться, да и вообще ничего еще не закончилось, попросту рано. Но штука в том, что все эти объяснительные модели, нарративы, парадигмы и прочие вещи, хоть и называются словечками из курса «Философия для чайников», жизненно необходимы всем. Не так важно, какие именно, но хоть какие-нибудь. Переосмысление происходит и будет происходить вне зависимости от того, что каждый из нас об этом думает. Хочет кто-то или не хочет пересматривать свои представления о том, как устроен мир. И более того, кое-какие плоды этого переосмысления уже различимы, и они будут влиять на то, как мы будем вспоминать это время еще спустя годы, до конца наших дней. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В системе Google Scholar, крупнейшей базе научных публикаций в мире, там их проиндексировано уже под 200 миллионов, слово rethinking, то есть переосмысление на главном языке мировой науки, английском, встречается более 2 миллионов 300 тысяч раз. Среди предметов переосмысления – занятость, супердетерминизм, политическое представительство, борьба с раком, государство, гомонационализм. То есть, грубо говоря, больше 1% всей мировой науки — это попытки что-то переосмыслить и сдвинуть парадигму. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Расскажите о нашем подкасте своим друзьям и близким. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам signal@meduza.io.